Добрый день. В эфире программа «Русская политика», в которой мы говорим о происходящих в мире и России событиях с точки зрения интересов нашей страны. Сегодня в нашей программе Владимир Вольфович Жириновский. Здравствуйте, Владимир Вольфович.
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать ваше мнение о происходящих в Северной Африке событиях. Очень тревожно, раз за разом вспыхивают различные страны. Скажите, пожалуйста, что происходит?
Я думаю, можно сравнить вполне с нашим 17-м годом. Созрела обстановка в Северной Африке. У них не было никогда революций подобных. У них были проблемы борьбы с колонизаторами. Допустим, французская Африка против Франции, англоязычные против Британии, ну, немножко Ливия против Италии и так далее. То есть борьба с теми, кто их захватил, в том числе и Османская империя. Поэтому там всегда были антитурецкие настроения, антифранцузские, антиитальянские, антибританские и так далее. Но это закончилось. Уже 50 лет, а то где-то там 70-80 лет. Они свободны. Вот. Хотя там колониальные страны менялись. То турки были, то, значит, англичане. Но, тем не менее, все это уже полностью они свободны. Они пережили этап монархический и от монархии избавились. И вот сейчас у них прошла революция, вот я говорю, наша февральская. Февральская, 17-й год, когда, так сказать, им хочется демократии. Там действительно никаких партий почти нет. Если в Египте есть, то она одна, большая, проправительственная, практически ничего изменить нельзя, сделать нельзя. Ну вот я в Ираке был, пожалуйста. У них КПСС, партия арабского социалистического возрождения. Мощное КГБ, глава государства, такой вот сталинский режим. Здесь в Египте помягче уже, допустим, или Тунис. Тунис, значит, был у них Бургиба, пришел Бен Али и пришел надолго. Там.
А теперь Лиги уже
был
ушел.
Идрис, да, Идрис был король, Идрис первый, пришел Каддафи и вот до сих пор находится. То есть причина этих революций... Конечно, есть проблема безработицы, но она везде. Есть проблема с жильем. Но главное, я считаю, все-таки это новое, характерное для сегодняшнего этапа, это молодежь. Во Франции тоже была молодежь. Май 67 года они сбунтовались, и через год Деголь ушел. А здесь, как бы... Чем-то похоже, вот, может быть, даже вот, на майские события 1968 года во Франции.
Но если говорить о событиях февральской революции, то, на мой взгляд, там совершенно четко прослеживается след наших британских друзей. Вы видите
иностранный след? Так и здесь то же самое.
Есть, да?
И здесь, то я почему и сравниваю, что здесь обязательно есть след. Почему? Потому что если бы это была собственная революция, то где партии, где лидер, где движение, кто возглавляет?
То есть революция есть, а лидеров
да,
нет?
Да, а лидер, значит, это не революция. Значит, это спровоцировано. Я просто говорю о том, что действительно условия для выступлений есть. Они устали от этих руководителей. Как у нас, например. Может быть, Николай II хороший, но действительно усталость была. Была 300 лет, семья Романовых, он уже там, по-моему, 23 года. Брежнев, КПСС. Была усталость от КПСС. И там. То есть была усталость от этого Бен Али, от этого, значит, Каддафи. Хосни Мубарак и другие, Хафиз Асад. Ну, по 30-40 лет одна и та же семья. Но организующая рука, конечно, есть. Значит, здесь, видимо, это очередной этап Третьей мировой войны. Некоторые считают, что первый эпизод начался январь 91 года. Операция «Буря в пустыне», 33 государства. Чем не мировая война? 33 государства участвуют в агрессии, не в агрессии, а в нападении на Ирак. А до этого провоцируют его на вторжение в Кувейт. И Вашингтон, и Москва разрешают ему. Он никогда бы не пошел. И вот 20 лет. И нужно эпизоды добавлять. Вот Афганистан, очередной эпизод. Вот Ирак, Багдад, полностью оккупация его. Теперь вот эти серия арабских революций. Вот смотрите, не происходит революция в Иране, допустим. В Пакистане. Другие страны все-таки уже, другой язык. А именно там, где есть... родственность какая определенная. Все они арабы, все соседи.
Ну, конечно, все идет просто по карте.
И по сценарию, да. По сценарию все идет. Тут, конечно, обязательно есть момент, связанный с нефтью. Потому что ливийская нефть самая легкая. То есть она залегает очень близко, ее добывать очень легко, и она легко расщепляется на все фракции. У нас в Сибири нефть очень глубокое залегание и очень тяжелое для расщепления на фракции. Поэтому даже малое количество ливийской нефти, оно более выгодно, чем, допустим, наша тяжелая сибирская нефть. Это имеет значение. Смотрите, уже перекрыли газопровод Египет-Израиль. То есть взорвали. Все провоцировать, а?
Взорвали,
да. То есть идет провоцирование нестабильности, свержение режимов. Даже если это был ранее проамериканский режим. Потому что они устают, они понимают, американцы, если до конца довести Хосни Мубарака, то действительно придет полностью антиамериканский режим. А давайте-ка мы его пораньше уберем.
Поставим другой, тоже
да,
проамериканский.
Только проамериканский, но помоложе, свежий, новый. То же самое Бен Али. Бен Али — это как бы маленькая страна, первый опыт там. Получилось, давай Египет. Получилось, давай Йемен, давай значит, Ливия, Сирия и так по всем этим странам. Только там, где уже явно проамериканская власть, допустим, Бахрейн или Катар, ну что там свергать, и так там практически база, или ВМФ США, или еще кого-то. То есть, значит, цели какие? В принципе, главная цель – дестабилизация обстановки в мире. Потому что экономический кризис продолжается, как из него выйти? Где-то начать войну внезапно – опасно. А если вот начать выдавливать турок, арабов, там, албанцев, курдов из Европы, поскольку не получилась мультикультурность, европейцы воспринимают хорошо даже, с одобрением, сами европейцы. В Африке дестабилизация. Мы не виноваты. Народ восстал. Не хочет этих правителей. Нефть. Опять же, это проблема. Все, на всех, так сказать, распространяется. Цены растут там или еще какие-то проблемы. Это тоже связано напрямую с экономикой. И в какой-то степени подойти к Ирану. Здесь уже подталкивает Израиль. Потому что была же проблема не входить в Ирак. Израильское лобби в США надавило входить в Ирак. Они очень боялись Саддама Хусейна. Вот вошли. Теперь у них последний страх – Иран. Постепенно к Ирану это подходит, чтобы было все нормально.
Но в Иране это как раз революция вряд ли получится, потому что власть реально будет сопротивляться, а не бежать и не сдаваться.
Но им выгодно вот как бы показать. Назревает. Тоталитаризм. Люди не хотят. Хотят демократию, хотят свободных выборов. Чтобы если что-то удастся в Иране, чтобы это было воспринято более естественно. Даже Турция там могут поддержать, допустим, армию и противорелигиозные движения, если потребуется.
В Турции выборы.
Вот посмотрим сейчас, да. В принципе, партия Эрдогана получает все больше и больше. Это может напугать Запад, потому что это может слиться с режимом Хаменеи в Иране. То есть вот по Ирану им не нравится, что режим религиозный. В этом смысле он действительно для них опасный, тоталитарный, и влияние. Шииты есть и в Азербайджане, и в Сирии, и в Ираке, и в Йемене. То есть везде есть шиитские общины. Если оставлять иранский режим, то это будет тоже как бы такой вот особый партизанский отряд, состоящий из шиитов. Им выгодна везде смена режимов, даже если будет не очень проамериканский, но видимость демократии, чтобы влиять. Свои партии создать. Эти партии придут к власти. Ну, как вот вариант Сербии. Сербский вариант. Грузинский. То есть оранжевая революция. Опять же, даже не обязательно сразу проамериканская партия, но создать возможность выборов. Возможность их оспаривать. И возможность, так сказать, прихода к власти уже чисто демократическим путем прозападных, проевропейских, там, проамериканских партий. Итак, значит, продолжение войны. Третьей мировой, вот 20 лет, расширение фронтов. Фронт был у нас Балканы, Кавказ был фронт, Ближний Восток, Израиль и, значит, Палестина, Афганистан фронт. 4. Теперь 5-й, Северная Африка у нас. Потом появится 6-й Иран, условно 7-й Пакистан, 8-й Турция. И вот все это вместе взятое, так сказать, будет дальше развиваться, чтобы где-то к 20-му году, может быть, 30-му мусульманский фактор использовать в расчленении Китая.
Владимир
Начать
Фольч.
Западного Китая, уйгуры, кашгары, дунганы и спровоцировать расчленение Китая.
Тут возникает вопрос, вот есть ли во всех этих происходящих событиях угроза территориальной целостности для России?
Есть, но менее как бы такая болезненная, поскольку мы это уже все знаем. Мы это все пережили. И эти страны независимые сегодня. Азербайджан, допустим, Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Вот эти шесть стран мусульманских. Они, для них угроза есть. Для них. Допустим, в Азербайджане чисто вариант тунисский. Потому что семья, так сказать, Алиевых управляет уже там 20 лет, условно. И клановость, и коррупция, и никаких выборов тотально. То есть чистый вариант Туниса, пожалуйста, и того же Египта. Все. И даже Сирия можно сравнить. Просто в Сирии нефти нету. Тоже отец-сын, здесь отец-сын. Поэтому Азербайджан в зоне риска. Обязательно там они приведут к власти. Там и так не очень-то пророссийский режим. Но они могут усилить, чтобы это был явно проамериканский режим. И там базы поставить. С севера против Ирана. То есть они медленно должны окружить Иран со всех сторон. Вот. И, значит, им выгодно это для выхода будущего из экономического кризиса, большую войну начать. Им выгодно полностью под контроль взять мусульманский мир. И им выгодно подойти к Китаю. Потому что Китай очень быстро идет уже на первое место. Второе уже есть, давайте первое занять. Это американцам невыгодно. То есть Китай сегодня это где-то 1980 год. Еще Брежнев, еще сильная КПСС, но скоро должно быть какое-то крушение наступить. Нужен Горбачев туда. Если Горбачева трудно привести к власти, давайте начнем с дестабилизации Западного Китая. Как раз там нефть, там газ, там мусульмане. И если вот, ситуацию взорвать должным образом и выброс сделать на север, Западный Китай, то ситуация может пойти по нужному сценарию. Отделение уйгурских и других мусульманских автономных регионов, Тибет, в чем-то, может быть, Маньчжурия, внутренняя Монголия, юг Китая. То есть вот это вот поломать статус второй державы, претендующей быть первой. Все. А Россия не нужна. Россия в пятерку с трудом войдет, может быть, через 10 лет. В пятерку. И то, скорее всего, на пятом месте. Поэтому угрозы нету. Скорее, Евросоюз после разлома Китая, Евросоюз будет представлять опасность. Ну и там брожение есть.
Но уже все. Сейчас Евросоюз
все, удалось расколоть. Все, трещит. Да. Вот все. Ну и сама Америка трещит. Может затрещать. Тоже.
Ну,
тоже
кто, там раньше, внутренний... кто раньше рухнет.
Да, поэтому здесь мы как бы остаемся в зоне такого относительного неучастия. Нейтральная позиция. Мы должны сейчас накопить силы. Значит, сделать здоровую экономику на все времена. Чтобы не ждать конъюнктуры цен на нефть, а потому что неизбежно и альтернативное топливо, и оскудение наших, допустим, скважин нефтяных, так или иначе, это может тоже нам в будущем не давать тех плюсов, которые сегодня. То есть мы имеем возможность лет 10-15 накапливать силы. Но не тем путем, как сейчас, когда вывоз капитала продолжается и уезжают лучшие умы. Это нам не выгодно. Надо искать формулу, при которой капиталы и люди останутся здесь.
Ну вот если вернуться уже в нашу реальность, в нашу страну и к экономике, как вы начали говорить, 12 апреля было инициировано создание общественной организации «Профсоюз граждан России». Мне хотелось бы спросить ваше мнение по поводу триады национализации, которая является платформой этой организации. Это национализация финансовой сферы, это начало торговли за рубли, это национализация недр, национализация обрабатывающей промышленности и национализация, то есть монополия государственной торговли этими природными ресурсами. Вот как вы, как один из виднейших политиков современной России, относитесь к такой национализации?
Ну вот здесь нужно выдержать правильную пропорцию, что любая революция... Она, если перебор в какую-то сторону, мы можем потерять слишком много. Допустим, национализация в сельском хозяйстве, коллективизация, это была национализация, по сути, привела к тому, что все-таки хуже мы имели результаты. Лучше бы остались отдельные крестьянские хозяйства. Я не беру война, опасность Гитлера, а в целом. Допустим, мелкая торговля или мастерские, так сказать, это все может быть, в принципе, в частных руках. У нас приватизация была проведена неправильно, и это вызвало отрицательное отношение к частному сектору. В принципе, конечно, допустим, нефтегазовые ресурсы, если были бы полностью в руках государства, это, наверное, принесло бы больше пользы.
Если бы государство могло само определять цены на внутренние ресурсы, то есть вот на эти стратегические природные ресурсы.
Почему это должно быть в частных руках? Это же не связано с тем, что они это произвели. Они ничего не произвели.
Здесь вообще это... получается очень интересный момент. Да. Когда нефть, газ находится в земле, то если спросить любого гражданина России, он скажет, кому это принадлежит. Это принадлежит народу России. Да. Когда все это частная компания добыла на поверхность, происходит удивительная метаморфоза. Нефть и газ становятся собственностью этой компании.
Да, и практически она мало что вкладывает, получает просто деньги за продажу естественных ресурсов. Даже если, например, яблоня есть у кого-то, он за ней ухаживает, там, удобрения вносит, там, где-то от вредных каких-то насекомых спасает, веточки подрезает. И то, в принципе, есть яблони, которые растут сами по себе, и полно яблок, и никакой проблемы нет. Это как бы естественный продукт. Вот. А здесь то же самое, в общем-то. Нефть, газ находятся под землей, и только силой государства можно было вот добиться такого объема добычи. Мы уже вышли на 500 миллионов тонн. В СССР было 600 миллионов тонн, но это было еще треть территории мы потеряли. Тоже Азербайджан, Казахстан, Туркмения. Поэтому если все снова воссоединить, то мы наверняка уже снова добываем столько же, сколько на пике нефтяного бума в СССР. Тогда деньги, заработанные нами, уходили на поддержку Африки, Латинской Америки. Сегодня это в частных руках уходит обратно. То есть мы дважды обманули наш народ.
Но это несправедливо.
Абсолютно. Ситуация. Поэтому с удовольствием поддержим национализацию энергоресурсов. Возьмите, частники сразу позакрывали шахты. Все шахты работали при советской власти. Добыча угля росла и росла, вдруг это говорит, не рентабельно. Что значит не рентабельно, когда уголь сегодня очень важный вид топлива для химической промышленности, и он может тоже быть расщеплен на фракции, как и нефть. Зачем вы сжигаете уголь? Вы расщепляете его тоже на фракции. И сжигать будем только остатки угля, которые дальнейшему разложению не подлежат. А мы сжигаем ценнейшее сырье. Вот. Поэтому энергетика в руках государства вполне была бы оправдана. Энергетика. Значительную часть машиностроения тоже могло быть в руках государства. Внешняя торговля. Вся внешняя торговля пошла за эти 20 лет в минус. Они все вывозят, лучше, и деньги там. Что это за торговля? Не торговля, а форма такого грабежа внутренней колонии. Поэтому, естественно, наверное, на пользу пошло бы нам вновь национализировать отдельные отрасли, посмотреть, как они будут работать. Хотя каждый раз какая возникает дилемма? Частный сектор оказался в руках воровских, грязных. Поэтому он не дал того эффекта, который дает частный сектор на Западе. Если сейчас вернуть в руки государства, вновь государственный сектор может оказаться сразу не очень рентабельным. Уже нет тех директоров заводов, тех главных инженеров.
За миллион долларов качать нефть и руководить нефтяным предприятием вполне можно найти хороших специалистов. Всем не обязательно платить миллиарды, как Ходорковский.
Нет, нет, нет. Обязательно нужно сократить эти бешеные доходы наших банкиров, руководителей некоторых энергетических наших предприятий. Это чудовищно, когда по миллиону в месяц получают. Когда средняя зарплата по стране 17 тысяч. Ну, пускай Москва 30, Петербург 21, но в среднем-то все равно 15 тысяч. Кое-где есть 7-5 тысяч, и тут люди получают миллион. Я понимаю инженеру-конструктору, если появится новый Королев, новый Курчатов.
За дело,
новый
за дело.
Янгель, там этот Глушко, это пожалуйста. Человек показывает, вот видите, моя машина, она дает доход условно 100 миллионов рублей в месяц. Давайте ему платить миллион в месяц. Он 99 нам дает. То есть, если доход от деятельности какого-то человека дает бешеный нам доход, давайте ему платить 1% от этого. Пожалуйста, 100 миллионов доход есть в стране, 1 миллион тебе в месяц. Если в месяц ты доказываешь, что вот твое изобретение, твоя машина, твоя деятельность дает плюс 100 миллионов. Все согласятся, давайте миллион дадим этому товарищу. Таких немного будет. Их, может быть, всего 1000 на всю страну будет. Но они нам дадут миллиарды и миллиарды. А так, чтобы просто получали зарплату ни за что, это, конечно, тоже нам всем невыгодно. Тем более, на что они ее тратят? Они живут там, наслаждаются там, там у них рожают, дети учатся, там у них дворцы. А для страны ничего не остается. Поэтому это я поддерживаю.
Владимир Вольфович, получается очень интересная ситуация. Я беседовал со многими депутатами Государственной Думы, другими политиками. Вроде принципиально все считают вот этим этот путь национализации природных ресурсов обязательным и необходимым.
Да.
Но почему-то ничего не происходит. Хочется спросить, вот сейчас начнется предвыборная кампания в парламент. Может ли ЛДПР выступить с такой инициативой и внести пункты о национализации финансовой системы, недр России, монополизации торговли природными ресурсами в пользу государства, внести в качестве пункта в свою предвыборную программу для того, чтобы привлечь больше голосов избирателей?
Уже вносили, и сейчас внесем, и делали попытки оформить это в виде проектов законов. Поэтому все делаем. Это наше, как бы, с самого начала было, наше, так сказать, действие и программные наши пункты. Постоянно об этом говорим, выступаем, пишем докладные наверх руководству страны, и в программе, нашей экономической программе, все это есть. И по налогам, и по национализации. Это все у нас есть.
То
в этом смысле у нас что-то
перекликается
с коммунистами, но они виноваты в том, что уже, так сказать, была у нас полностью государственная промышленность и экономика, но они же сами ее и разрушили. То есть мы обязательно будем вносить это в пункты программы. И было у нас, нам не надо ничего вносить. Как по русскому вопросу.
Чтобы избиратели идеально на эти выборы
видели
конкретные предложения.
Конкретно, да. Вот вся энергетика. У нас была простая позиция. Вся тяжелая промышленность в руках государства должна быть. Легкая, пожалуйста, участника. И то, если он перестанет выпускать ткани у нас и шить одежду, а будет нам завозить здесь, значит, все китайское или турецкое, то и легкая промышленность частично должна быть национализирована. Потому что мы должны покупать свое, производить свое. Я, наверное, не могу найти в магазине где хотя бы пару русской обуви. Нету, ни в одном магазине не могу. Костюм, сейчас я не знаю, какой это у меня костюм. Вот Зайцев, вот у Зайцева, вы видите, я купил в его салоне. Но в магазинах-то нет ничего. То есть к нему приезжают индивидуалы, еще можно купить. Но если спросим ткань из Италии, он скажет, я в Италии закупаю.
Всего, да.
Вот. А индус один, у меня костюм другой. Ателье у него в Москве. Прямо далеко от Красной площади, в полуподвальчик. Но ткань из Италии шьют в Китае. А расчет он проводит, индус, в Москве. Что нам остается? Арендная плата за его ателье. Это чудовищно. Наши ткани есть, и наши женщины могут шить, да и мужчины, кто угодно может шить, не хуже, чем там. То есть вот такой вариант, когда Россия как площадка, как вот такой черкизон, нас не устраивает абсолютно. Мы сами можем все шить, и ткани наши, и пошив, и обувь, да все вместе взято, и питание, и все остальное. Вот сейчас мы Сапсан поезде, я приезжаю в Петербург, немецкие вагоны. А что, мы не могли в Мытищах это наладить? Тверской вагонный завод, Урал вагонзавод. У нас огромное количество. Вот ошибка той экономики советской, когда можно было быстрее, даже сразу оборонные предприятия ориентировать цех танки, цех трактора, цех вагоны пассажирские, цех вагоны товарные.
Но танки,
сразу.
Танки у нас все-таки лучше получались почему-то.
Ну вот потому что был спецзаказ, потому что была жесткая дисциплина, потому что была просто как бы опасность не только потерять работу, но и жизнь. Это в этом смысле, это судьба России. Что-то такое, когда смертельная опасность, все хорошо получается. Как опасности нету, то слишком сильное расслабление. Поэтому надо вот выдерживать здесь. Наши люди способны работать и в условиях экстремальных, и в условиях обычных. Но ошибка была обороны экспорта, что все гнали на оборону. Пожалуйста, пускай будет мощная у нас армия и военная техника, но выпускайте вы и для гражданской. Гражданскую продукцию. Давайте те же пассажирские самолеты, те же автобусы, машины, мини-трактора. Все могли делать именно на этих оборонных предприятиях. С таким же качеством. Могли бы вы выпустить не 100 тысяч танков Т-34, а 70 тысяч. А вместо этого 30 тысяч и даже больше гражданской продукции. И так по всем другим направлениям. Поэтому вот эта вот проблема, чтобы не забывать про наш потребительский рынок, чтобы он насыщался нашими товарами. Да возьмите сельское хозяйство. Ну, пашня вся у нас. 150 миллионов га. А завозим половина Петербург. В магазин зайдите, продовольствие из-за рубежа. В Москве то же самое, даже 70%.
Но это вот напрямую касается темы вступления России в ВТО.
Да.
Хотел, ВТО, Всемирную торговую организацию. Хотелось бы узнать ваше отношение к вступлению.
Если вступать, то на наших условиях, чтобы это никоим образом не отразилось отрицательно на нашей собственной экономике. Насколько я понимаю, если взять чисто условия ВТО, то в случае вступления еще хуже будет у нас с сельским хозяйством.
Да совсем не будет сельского хозяйства.
Да, оно может погибнуть, значит, потому что оно более дорогое у нас, там дешевле. Ну, Прибалтика. В Латвии запретили варенье варить. Слишком много сахара уходит. По средним нормам Евросоюза самое дешевое варенье в Португалии. Латышам говорят, сокращайте потребление сахара. Им не говорят, прекратите варить варенье. Но у них рост потребления сахара за счет того, что они варят варенье. Вот дешевое португальское, все. И они теперь покупают дешевое португальское. Киргизия выращивала клубнику. Нет, теперь не израильскую покупают, она дешевле. Там более жаркий климат. То есть в этом смысле, конечно, нам по климату у нас практически нерентабельно все сельское хозяйство. По пошиву уже сказал, уже шьют китайцы, уже турки, есть, все да. Это уже есть. Кожу от нас еще берут, как сырье. Допустим, я был Осташков, это вот ваш сосед, Тверская область. Ну, недалеко, в любом случае, не сосед, недалеко. И, допустим, в Курске я был, кожзавод. Но отправляют за рубеж. Оттуда приходит мебель итальянская или приходит, значит, обувь, там, кейсы, чемоданы. Но и скот окажется нерентабельным. Пастбищ мало, зима долгая, кормить нечем. Скажут, дотации нельзя. И тоже все сельскохозяйство может тогда погибнуть. Легкая промышленность, медицина. Вот. Да в какой-то степени вообще вся промышленность, она у нас тяжелая.
А плюсы-то какие отступления?
Вот плюсов мы не видим. Покажите нам плюсы. То есть, возможно, некоторые наши олигархи будут заключать быстрее какие-то соглашения. Возможно, Мордашов получит возможность продавать свою сталь в Америке. И Череповецкий комбинат будет дольше работать. Может быть, Лисин что-то заработает, у него Новолипецкий металл. То есть, какая-то отрасль... Вот, может быть, самый выигрыш большой будет только у одной отрасли – металлургия. Все. Так, слушайте, ради того, чтобы несколько заводов металлургических сохранили, так сказать, объем продаж за рубеж, мы, так и они не выиграют ничего. Те же рабочие будут покупать дорогое импортное продовольствие, будут покупать дорогую импортную одежду, обувь, мебель и лекарства. Даже они не выигрывают. Выигрывает только хозяин Лисин, хозяин Мордашов. То есть сотня человек выиграет, сотня, а 100 миллионов проиграют. Надо все взвесить,
ну и
все
потом,
посмотреть.
Собственно говоря, если мы хотим поддержать металлургию, если она в сложном положении, ведь это можно сделать совсем
внутри.
Не, конечно, не вступая в ВТО.
Начинайте строить дороги и жилье, и везде потребуются металлоконструкции, мосты, вот это вот, транспортное машиностроение. Все у вас возьмет, весь ваш металл возьмет. Я понимаю, они нам говорят, вот наш лист стальной нельзя использовать в автомобилестроении. Мы, говорит, все равно берем из Швеции, там из Германии. Хорошо, давайте на грузовики бросайте этот лист. Вот там кабина, там, в принципе, кузов дерева там, или брезент. То есть можно найти применение нашей, допустим, стали, которую мы не можем довести до кондиции использования в автомобилестроении. Я бы так сравнил вот нашу промышленность. Давайте, если у нас не получаются автомобили легковые, давайте сделаем упор на грузовики. Соединим МАЗ с КАМАЗом, и будет мощнейший грузовик в Европе. Лучше, чем Volvo, потому что он такой, как бы, для только европейских дорог, такой деликатный, я бы сказал. А вот такой вот, на авторалли побеждает же КАМАЗ, а не Volvo. То есть давайте КАМАЗ выпускать, и чтобы никто нам не был конкурентом. Давайте выпускать, допустим, мы имеем много кожсырья, но дубленка такой выделки, как Югославия раньше это было, или Италия, Германия, не получается. Я сам в Москве померил немецкая дубленка. Но это пиджак. 100 тысяч стоит. 100 тысяч рублей. Машина. 3 тысячи долларов. Это машина дешевенькая. Так давайте овчину выпускать. Обычные полушубки для пограничников, для армии, для МЧС, для ЧОПов, для охраны. И они с удовольствием это все возьмут. Потому что эти дубленки немецкие или... Допустим, итальянские совершенно не говорят. Это пиджак. В нем плюс 5 ходить. То есть мы должны специфику свою учитывать. Мы должны выпускать продукцию для нашего климата. Вот возьмите батареи. Вот не русский стоит батареи у вас. Вот. Это итальянские. Но они не выдерживают температуру минус 20, минус 40. Горячий кипяток идет, они начинают лопаться. Наши чугунные, все. И не надо закупать, так сказать, эту вот сантехнику из Италии. Пускай в Сочи закупают, и в Крыму. А вся северная часть России выдерживают наши чугунные батареи. Я в доме все поменял на наши старые чугунные батареи. Ибо все итальянские потекли. Они нужны там, где плюс 5. Там, где их включают раз в месяц, раз в году, январь. Все.
Ну не случайно раньше все были чугунные батареи.
Так в том-то и дело. Они тяжелее. Они дорогие, может быть. Но они выдерживают наш мороз. Как и наша шуба выдерживает наш мороз. То есть мы должны сохранять нашу экономику, соответствующую нашим погодным условиям, всему климату, нашим дорогам, нашему быту. Но, естественно, стараться там, где можно, там, где нам не во вред, добиваться высоких европейских стандартов.
Но в целом можем мы с вами сказать, что вступление во Всемирную торговую организацию невыгодно для России? И что мы с вами можем сомневаться, что в нынешней ситуации, когда Россия все-таки достаточно ослаблена, мы сможем выторговать такие условия на вступление в ВТО, которые полностью обезопасят нашу экономику?
Значит, китайцы почему-то вступили.
У них дешевая рабочая сила.
Да, за счет этого они как бы добились успеха, и их показатели соответствуют европейским, даже ниже. Поэтому их трудно китайцев обвинять, ибо их себестоимость продукции оказалась ниже. А у нас она дороже.
А у нас за что снижать?
И производительность труда у нас в этом смысле ниже. Это остаток осталось нам от советской власти. Конечно, единственное, что меня смущает, если нам очень невыгодно быть в ВТО, мы с вами сейчас об этом говорим,
да,
то почему нас не пускают туда? Вот это меня вызывает подозрение. Единственную в мире страну. Всех приняли. И нас 17 лет выпить не надо. Все время стоят искусственные условия. Это сделайте, это. Мы все делаем. И все, нет. И до сих пор нет. Вот это вызывает подозрение. Если там нам станет вдруг хуже, будет нанесен большой удар по нашей экономике, то нужно было скорее нас втянуть.
Так, может, мы
и разбить хотим. Нашу экономику.
Может, мы не хотим. Мы моделируем так переговорный процесс, что в итоге нас не могут принять туда.
Ну, ради бога. Если так происходит, тогда мы выигрываем. Мы не вступаем и готовы вести переговоры. Но подозрение у меня одно лишь. Второе. Значит, если нам вдруг станет невыгодно, мы в любой момент можем выйти. Это на тот случай, если все-таки станет вопрос о вступлении.
Это очень сложный процесс.
В этом году обещают. Где-то к концу года. Ну, правда, уже было не первый раз такие обещания. Но, насколько я понимаю, можно записать в условия принятия, что если после первых 2-3 лет пребывания мы увидим, что нам это невыгодно, мы заранее предупреждаем о выходе из этой организации.
Ну, есть русская народная поговорка. Коготок увяз.
Да.
И так далее.
Пока не будем вступать. Я с вами согласен. Нам это невыгодно. Я просто пытаюсь объяснить, понять ситуацию, почему так долго не принимают, всячески препятствуют. В НАТО понятно. Они не принимают, у них-то исчезнет смысл существования.
Ну, конечно.
Против кого? Африка можно издалека бомбить. Зачем НАТО нужно? Отдельно Италия бомбит, Франция. Выбирайте цели. И все. Евросоюз, понятно. Здесь как бы им хочется, чтобы были бы страны близкие к ним. Они уже недовольны Южной Европой и Восточной. Поэтому мы для них тяжеловаты были бы. Шенгенская зона. Ну, вот здесь, конечно, тоже они боятся, может быть, слишком большого движения людей. А у нас открытые границы с Азией, с
Афганистаном. Да, но Израиль не боится почему-то.
Да.
Самая такая страна, да, которая печется, да, о безопасности, об этом почему-то она не думает.
То есть вот экономика. Мы, возможно, ведем действительно так переговоры, что они до конца нас не хотят принимать. А по визам, вот они в наглую нам отказывают, при этом имеют визы с самыми криминальными странами, там, какой-нибудь Латинской Америки, Африки, пожалуйста, безвизовый въезд.